Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». В Петербурге начались политические репрессии. После жестокого разгона очередной акции у Гостиного двора в защиту Конституции в рамках стратегии 31 следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу против бывших активистов запрещенной национал-большевистской партии, а ныне членов партии «Другая Россия», по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Всего по этому делу проходит 5 человек: Андрей Дмитриев, Андрей Писоцкий, Владислав Ивахник, Олег Петров и Александр Яшин. Всем им грозит реальный срок лишения свободы. Сотрудники Центра Э провели обыски в квартирах Андрея Дмитриева и Вадима Мамедова, а в средствах массовой информации появилось сообщение, что уголовное дело на активистов партии «Другая Россия» заведено на основании прослушки их офиса, то есть незаконно. Вообще в Петербурге такого уже давно не было. Мало того, что задержанные у Гостиного двора получили достаточно большие сроки ареста, например, лидер петербургского отделения Российского Народно-демократического союза Андрей Пивоваров был арестован на 27 суток, вчера его все-таки были вынуждены освободить, так еще и возбуждают уголовное дело. При этом все акции протеста в рамках стратегии 31 и у Гостиного двора, и на Дворцовой площади власти запрещают, а русский марш, пусть и в альтернативном варианте, не в виде марша, а в виде митинга, разрешают. Чем объясняется такая странная политика властей? Почему возбуждено уголовное дело? Будет ли в дальнейшем ужесточаться эта политика в отношении несогласных? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк, член петербургского регионального отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И член исполкома петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Писоцкий. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону приезжевой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, Андрей, вначале я хотел бы вас попросить немножко объяснить ситуацию, да, рассказать, что вам инкриминирует и что происходит, то, что вы можете, потому что, я знаю, вы обязаны не разглашать сейчас в соответствии с требованиями закона, да, не разглашать какие-то подробности вот этого уголовного дела. Но можете в целом объяснить ситуацию?
Ну, собственно говоря, ситуация развивалась следующим образом. 31 числа, в воскресенье, у нас была акция у Гостиного двора в защиту 31 статьи Конституции. Она была подавлена силами милиции. Были задержаны люди, доставлены в различные отделы милиции.
Более 130 человек, насколько, по-моему, это рекорд такой, да?
Кажется, да. То есть, с каждым разом все больше и больше. Вот. То есть, сначала все проходило довольно-таки мирно, составляли протоколы, обещали, что выпустят. Однако потом меня доставили с 22-го отдела 27-й, где я провел ночь. И когда я там сидел, я узнал, что у ребят пошли обыски и заводят уголовные дела. Что касается меня, то мне было, я по этому делу пошел чуть позже, потому что меня сначала повезли в суд мировой, участок номер 203, где я получил 14 суток административного ареста за акцию 31 числа.
Тоже рекорд на самом деле.
Да, собственно говоря, со мной такое в первый раз, хотя я занимаюсь политикой довольно-таки давно. Вот. Ну, благодаря усилиям адвокатов, меня все-таки вытащили оттуда, отменили этот приговор. Но как только я вышел из суда второй инстанции, ко мне подошли оперативники, надели наручники, повезли меня в прокуратуру к следователю, где было сказано, что подозреваемый по делу по статье 282 о том, что у нас в Питере действует отделение национал-большевистской партии. После чего ко мне в сопровождении 5 оперативников, мы направились ко мне домой, где у меня был проведен обыск, все перевернули, как это всегда бывает, и сейчас вот я весь вчерашний день занимался уборкой и приведением квартиры в человеческий вид. Вот, на 11 число мне назначена явка к следователю, где, видимо, мне будет предъявлено обвинение по этой статье.
Как вы расцениваете все это, Александр?
Ну, я это расцениваю однозначно как усиление политических репрессий в нашей стране. Я бы вообще сначала тоже хотел немножко рассказать. Мы с Андреем довольно давно друг друга знаем, принадлежим к разным организациям, имеем по многим вопросам очень разные взгляды. Но вот на этом митинге у Гостиного двора в поддержку 31-й статьи Конституции нас задержали с интервалом в несколько минут. И потом, когда на следующий день нас возили в суд, опять-таки, вот пока Андрея судили и там присудили ему 14 суток, я с другой группой задержанных из другого отдела милиции сидел несколько часов в автобусе милицейском рядом со зданием суда. То есть наши пути вот так вот постоянно пересекались в ходе этой эпопеи. И вот по этому поводу я хочу сказать такую вещь. Да, конечно, когда люди совершают какие-то политические обдуманные вещи, они стараются облечь их, как-то теоретически их обосновать. То есть можно теоретически обосновывать, почему мы можем быть союзниками, в чем мы сходимся, расходимся и так далее. Но в данном случае важнее даже другое. Мы с Андреем товарищи по баррикадам. И вот как бы эти события все это наглядно продемонстрировали. Потом уже будем выяснять, в чем мы сходимся, в чем расходимся, но главное, что мы товарищи по баррикадам. И я прежде всего хочу выразить свою солидарность с теми национал-большевиками, против которых возбуждено уголовное дело по 282 статье. И я решительно требую прекращения этого уголовного дела однозначно. Я считаю, что сам по себе запрет национал-большевистской партии был незаконным, был политической расправой над одной из групп оппозиции. Причем запрет этот был проведен на основании того, что члены национал-большевистской партии участвовали в ненасильственных акциях гражданского неповиновения. Вот это было основанием. Ну и из этого, в общем, можно сделать вывод, что все наше современное так называемое антиэкстремистское законодательство, ядром которого является 282-я статья, должно быть коренным образом пересмотрено. Оно дает возможность применять его для подавления политической оппозиции, и этой возможностью власти все более активно пользуются. И я думаю, что будут стараться пользоваться этим еще более активно в дальнейшем.
Да, спасибо, Александр. Мы о 282 статье еще поговорим отдельно. А сейчас мы продолжим нашу передачу после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Розенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов и член исполкома петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Писоцкий. Александр Андреевич, ну давайте вот поговорим действительно об этой статье 282-й. «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Вот как она выглядит, это я процитирую Уголовный кодекс. «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать определенные должности должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо обязательными работами на срок от 120 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Как, вот, Александр, вы относитесь к этой статье Уголовного кодекса, и как вы можете объяснить вот действия, направленные на возбуждение ненависти, равно принадлежности какой-либо социальной группы, да, это вот против, по признакам принадлежности к социальной группе. Самое интересное, вот это что такое?
Что это такое? Ну, во-первых, это видно уже из практики. Целый ряд случаев имел место в самое последнее время, когда возбуждались уголовные дела за разжигание вражды к социальной группе, например, власть. И возбуждались они за какие-то листовки, где критиковались действительно представители власти. То есть она, эта статья дает возможность, по сути дела, подавлять любую оппозицию. Дальше, значит, что такое возбуждение вражды по социальному признаку, по признакам социальной группы? Собственно говоря, вся теория, например, Маркса, построена на идее, что существуют непримиримые классовые противоречия в классовом обществе, которые делают неизбежной борьбу между классами. По сути дела, все сочинения Маркса, Энгельса, в дальнейшем Ленина, можно квалифицировать по этой статье и на основании этого запрещать. И в ряде стран, где существовали правые диктатуры, так и делали. Существует такая практика, там тоже составлялись какие-то аналогичные статьи, на основании этого, вот, например, преследовали людей марксистских взглядов. Я по этому поводу высказываюсь, я понимаю, достаточно эмоционально, но я хочу сказать, что если кто-то попытается запретить и изъять из свободного доступа сочинения Маркса, Энгельса и Ленина, хотя я критически к Ленину, например, отношусь, ну, я достану обрез. Просто. Вот. Значит, дальше. Существует такая вещь, как художественное выражение каких-то взглядов, политических позиций. Песня «Варшавянка».
Все... Розанов, например, не любил евреев, да, тоже.
Ну да.
Надо запрещать.
Нет, но есть
Розанова.
Революционная песня «Варшавянка», которую все наверняка знают слова этой песни, я просто даже не считаю нужным ее цитировать. Опять-таки, к этой песне применить, значит, данную статью совершенно спокойно можно. Значит, если кто-то попробует это сделать, я сделаю то же самое, что я уже сказал. Вот, то есть, в любом случае... Эта статья предполагает преследование по идеологическим мотивам. Что может и должно запрещаться и пресекаться в нормальном цивилизованном демократическом обществе, как я считаю. Значит, тут есть подход, действительно, два подхода, американский и европейский, они несколько различны. В американском варианте, ну, запрещаться и пресекаться могут только прямые призывы к насилию, когда они представляют реальную общественную угрозу. Ну, например, происходит какой-то массовый митинг, достаточно возбужденный, и вот в этой возбужденной, значит, атмосфере какой-нибудь из ораторов призывает митингующих, значит, вот прямо сейчас идти на соседний рынок и бить там представителей национальных меньшинств. Это реально представляет общественную угрозу.
Ну, прямое вот такое действие.
Да, прямое действие, это прямое действие, и оно должно, естественно, пресекаться. Высказывание различных взглядов – это слишком неопределенная категория, слишком расплывчатая, и у любой власти, а власть может меняться сегодня одна, завтра другая, всегда будет соблазн использовать это для подавления своих противников и как-то округлять, интерпретировать так, чтобы это было выгодно ей и невыгодно ее политическим противникам.
Да, интернет-издание «Грани.ру» опубликовало заявление исполкома партии «Другая Россия». Я процитирую небольшую выдержку да, оттуда. «Мы заявляем, Другая Россия – легальная политическая организация, созданная на съезде 10 июля этого года. После запрещения национал-большевистской партии в апреле 2007 года бывшие нацболы продолжили свою политическую деятельность в коалиции «Другая Россия» совместно с УГФ Гаи Каспарова, РНДС Михаила Касьянова. Персональную политическую деятельность бывших активистов национал-большевистской партии никто не запрещал, поражения в правах не было. В июле 2010 года коалиция была преобразована в партию, программа партии, согласно требованиям закона, опубликована в российской газете. 2 октября в Санкт-Петербурге в отеле «Англитер» прошла учредительная конференция регионального отделения партии. Все проходящие по уголовному делу активисты легальной политической партии «Другая Россия», документы о регистрации, которые будут направлены в Минюст в ближайшее время, налицо показательная расправа с инакомыслием». Конец цитаты. Андрей, вы согласны? Инкриминируется вам же участие именно в создании экстремистской организации, национал-большевистской партии запрещенной.
Да, совершенно верно. То есть, собственно говоря, то есть мы сейчас действуем в формате партии «Другая Россия». Мы давным-давно себя не позиционируем как члены НБП. То есть как только НБП запретили, в общем-то, люди, которые были как-то к этому причастны, они перестали себя именовать членами этой организации и стали заниматься политикой в частном характере, ну а после в рамках партии «Другая Россия». То есть вот эта страшная для власти национал-большевистская партия, она объективно не действует. То есть вы не найдете ни одно заявление от имени этой организации, ни одного призыва на митинг, где человек представляется именно членом НБП. То есть ничего этого нет. И, конечно же, то, что происходит, это репрессии. И почему они возникли именно сейчас, мне видится ситуация такова, что таковой, что стратегия 31, она развивается по стране. То есть мы видим сейчас вторая волна народного подъема после марша несогласных. То есть мы помним, что в 2007 году были марши несогласных. Потом они по ряду причин затухли. И сейчас мы снова видим, что народ активизировался. И вот рейтинг бледного чекиста, сидящего в Кремле, он все падает и падает. И все более и более людей становятся антагонистами нынешней системы. И поэтому, в общем-то, репрессивная машина, она начала снова работать. И нам припомнили какие-то в их понимании старые какие-то грехи, что мы в 2009 году якобы что-то где-то собирались. Ну, собственно говоря, понятно, что это чисто политическая расправа, да, ничего более. То есть все, что мы делали, все, что делали нацболы, все, что делали другоросы, это действительно не насильственные акции протеста, мы не проливаем ничьей крови, мы не занимаемся насилием, не бьем витрины, и, то есть мы занимаемся политикой. И, конечно, то, что происходит, это вмешательство в политику. И, конечно же, это политические репрессии против инакомыслия, и иначе на это мы не можем взглянуть.
Я хотел бы вот еще на что обратить внимание. Газета.ру, интернет-издание, обратило внимание на очень интересные споры, которые сейчас в благосфере происходят. Это бывший сотрудник администрации президента Олег Матвейчев. Он участвовал в работе предвыборного штаба Медведева в 2008 году. Он на своем блоге выступил и сказал, как он относится к оппозиции. Я как раз приведу эту выдержку из этого блога, чтобы представить себе, в принципе, можно ли его привлечь по 282 статье вообще на самом деле. Вот что пишет бывший сотрудник администрации президента Олег Матвейчев. Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы в один прекрасный день собрались вы все на Большом Майдане, все горлопаны, крикуны, сетевые хомячки, борцы с коррупцией, выступающие за власть народа, завистливые козлы, считающие деньги в чужом кармане, манипулируемые лохи и неудачники всех мастей, обвиняющие в этом кого угодно, только не себя. Собрались со всеми вашими знаменами, с пеной у рта и криками чиновников на фонари. Нет коррупции, власть народу. Чтоб собрались все, чтобы ни одна сука дома не остался. Главное, чтобы все вылезли. Жаль, только площади такой нет. А вот в Китае хорошо было. Тяньаньмэнь вмещает 1 миллион человек. И вот когда бы все вылезли, вышла бы танковая армия, всю сволоту, все Г нации намотала упала бы на гусеницы, выжгла бы все каленым железом. И вот тогда, как после Тяньаньмэнь в Китае, у нас бы тоже 20-30 лет подряд был бы экономический рост по 10% в год. А через 20-30 лет всю процедуру опять повторить, потому что опять народится новое поколение мандальщиков, неудачников, лохов и горлопанов. Конец цитаты. Это пишет человек, который участвовал в работе предвыборного штаба Медведева в 2008 году и бывший сотрудник администрации президента. Как вам все это представляется?
Ну, это великолепная иллюстрация, значит, уровня мышления и способа мышления нашей властной элиты совершенно. Это совершенно отвратительно. Безусловно, такие люди, как вот этот человек, для меня являются непримиримыми политическими врагами. И с такими людьми невозможны никакие точки соприкосновения, там выяснять, в чем сходимся, в чем расходимся. Это для меня враги. Тем не менее, хотя по всем формальным признакам такое высказывание может быть подведено под ту же самую 282-ю статью, я не хочу с этими врагами бороться при помощи 282-й статьи. Я буду с ними другими средствами бороться. Но понятно, что тут, по-моему, двух мнений быть не может об уровне и моральном, и интеллектуальном этого человека.
Вы думаете, это характеризует вообще именно власть в отношении к несогласным?
Я думаю, это характеризует власть в отношении к несогласным. Это не просто какая-то случайность, это проявление определенной идеологии, определенного мировоззрения нашей властной элиты, ее презрения ко всем, кто в эту элиту не смог попасть. Полного презрения и пренебрежения. Ну, соответственно, тут в определенном смысле выражается известная концепция авторитарной модернизации. Можно подумать, что именно мы мешаем стране развиваться с приростом по 10% в год, а без нас бы она развивалась быстрее. Кто мешал вот все последние 10 лет путинскому режиму развивать страну? Можно подумать, что это мы мешали. Ну, в принципе, вот полемика тут, к сожалению, придется вести, хотя крайне неприятно с такими людьми вести полемику, но именно с ней это вопрос политической полемики, а не применения 282-й статьи к данному господину.
Андрей?
Ну, собственно говоря, Александр весьма полно характеризовал позицию по этому вопросу, и, безусловно, уровень мышления нынешней верхушки, он совершенно такой. И у нас власть имущие руководствуются полицейской логикой: давить, не пущать, гасить инакомыслие. И, в общем-то, все, что происходит в последние годы, несмотря даже на модернизацию якобы медведевскую, это все равно, в общем-то, некое усиление полицейщины, усиление репрессий, усиление давления на оппозицию.
Спасибо, Андрей. Я напомню нашим радиослушателям, 19 часов на волнах Радио Свобода, программа «Время гостей». Ноябрьский выбор России между имперским национализмом и великодержавным сталинизмом. Что ждет страну, чье население не может определить свое отношение к преступному прошлому? В программе выступит профессор Юрий Афанасьев, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. Время московское. О продолжении нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в гостях историк Александр Скобов и член исполкома петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Писоцкий. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны Виктора Черномырдина. Утром в гражданской панихиде приняли участие руководители российского государства, политики, общественные деятели, друзья и близкие покойного. МВД Грузии представила информацию о задержанных на территории страны лицах, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обнародованы их имена. Задержанных 13, из них 9 граждан Грузии и 4 россиян. В подмосковном городе Химки избитый неизвестными активист Константин Фетисов, прооперированный, остается в больнице. Фетисов был доставлен в реанимацию 4 ноября. Лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман назвал нападение на Фетисова попыткой политического убийства. В Кабардино-Балкарии подорван милицейский автомобиль, ранены два милиционера. На Кубе в авиакатастрофе погибли все 68 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа самолета, следовавшего из Сантьяго-де-Куба в Гавану. Среди пассажиров было 28 иностранцев. Соединенные Штаты сегодня впервые представят Совету по правам человека ООН периодический доклад о соблюдении прав человека. Российская партия «Яблоко» проводит сегодня и завтра заседание Федерального совета, на котором будет представлена политическая стратегия на ближайшие 2 года. Начало работы вновь избранного парламента Киргизии переносится на неопределенный срок из-за судебных разбирательств по поводу итогов выборов. В Великобритании 48-часовая забастовка сотрудников вещательной корпорации BBC привела к срыву трансляции некоторых радио- и телепередач. Бастующие протестуют против изменений в пенсионном обеспечении. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем политические репрессии в отношении активистов партии «Другая Россия» в Петербурге, против которых возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, позицию властей в отношении несогласных, а также публикации на эти темы. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» «Историк» Александр Скобов и член исполкома петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Песоцкий. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр, Андрей, я хотел бы вот еще на что обратить внимание. Давайте посмотрим, собственно говоря, вчера, 4 ноября, прошли многочисленные по всей стране русские марши. Власти особо не предпринимали каких-либо попыток их запретить и помешать выступлениям активистов этих многочисленных националистических и пронационалистических организаций. Вот, например, у меня распечатка сайта «Движение против незаконной иммиграции», ДПНИ, вот что они пишут, как это прокатилось по всей стране, да, русский марш в Москве, в Сыктывкаре, в Туле, да, русский марш в Калининграде, в Старом Осколе, в Красноярске, в Петербурге, в Краснодаре и так далее, да. Ну, и реакция правозащитников, на самом деле, на проведение этих маршей примерно выразил Александр Подробинник, да, в своей статье «День националистического единства», опубликованной на ежедневном журнале. Я процитирую маленькую выдержку. «Ни один праздничный день в России не собирает столько ненависти и агрессии, как День народного единства. Может быть, потому, что праздник казенный спущен сверху и добрых чувств не вызывает. Может быть, потому, что в основе праздника лежит ненависть к иностранцам и торжество военной победы. Наши странные власти с авторитарной простотой верит в то, что если они велят народу праздновать и дадут ему в этот день выходной, то все так и будет радостно и празднично, но получается наоборот». Вот как объяснить, по вашему мнению, эту политику властей, если они, например, возбуждают по этой статье дело в отношении активистов партии «Другая Россия», которые не выступают ни с националистических позиций, ни с позиций каких-то религиозных, да, разжигания на почве религиозных разногласий, гласи, ненависти и так далее, а при этом допускают совершенно официально подобного рода праздники. Вот чем это можно объяснить? Что вы скажете,
ну, Андрей? Собственно говоря, ситуация такова, что с теми же националистами власть пытается применять метод кнута и пряника. С одной стороны, на самом деле, радикальные националисты, они довольно жестко репрессируются, хотя зачастую они репрессируются не за взгляд, а именно за конкретные насильственные акции. С другой стороны, власть делает некий громоотвод в виде вот этих данных русских маршей, чтобы националисты имели какой-то выход в легальное поле, и чтобы меньше было агрессии в их рядах. Ну, что касается моего личного отношения к русскому маршу, я скажу, что в целом я отношусь к нему положительно. Я считаю, что русские, они имеют право на некую идентификацию, и русские имеют право на свой праздник. И я, как частное лицо, ходил на многие русские марши. Но что меня смущает, это, конечно, кто на них ходит. И зачастую, наряду с вменяемыми, нормальными людьми, приходит много неадекватной молодежи, которая скидывает руки, кричит какие-то ксенофобские, просто неприятные лозунги, которых быть не должно, и, по сути, дискредитирует идею русского марша. И, в принципе, если русский марш будет развиваться в такую сторону цивилизованного национализма, в сторону умеренной риторики, то я, в принципе, буду приветствовать это изменение. Но если он будет развиваться в сторону такого вот какого-то крикливого такого радикализма, в сторону гитлеризма, шовинизма, то, конечно, это будет весьма печально. И идея русского национализма в этом случае будет загублена. Вот. Но в целом, конечно же, я не считаю, что русский марш – это такая вот прокремлевская инициатива. Скорее, это такая вот все-таки неприятный курьез случился, что власть хотела заменить 7 ноября, такой вот традиционный протестный день, каким-то другим праздником, и вдруг вышло, что вместо вот этой красной угрозы вылезла коричневая угроза. И мне кажется, что вот эти кремлевские политтехнологи, они все-таки жалеют, что они вот этот день создали, это 4 ноября, и они жалеют, что он стал ассоциироваться именно с националистами.
Я беседовал, Александр, с журналистами, которые были вчера здесь, в Петербурге, на русском марше, на площади Чернышевского, и что их больше всего поразило, причем журналисты такие не из каких-либо официальных таких, значит, средств массовой информации, что их больше всего поразило, во-первых, их поразила адекватность выступавших, не было никаких призывов, никаких не звучало ксенофобских каких-либо, так сказать, лозунгов и прочее от выступавших. Второе, на что они обратили внимание, что большинство выступавших представителей этих маленьких организаций, самых разных, от ДПНИ там, да, до собора там, и так далее, они все выступали против власти. Они критиковали миграционную политику власти. Никто не говорил, что он выступает против мигрантов. Ну, в общем, вот такая оценка этого марша русского меня очень удивила, на самом деле. Что вы считаете вообще главным и происходящим вообще? Как вы относитесь к этим маршам?
Я думаю, что в националистическом движении в России есть разные силы и разные направления. Есть часть, которая действительно стремится, и я считаю, что искренне стремится, а не из какой-то мимикрии политической, придать русскому национализму какой-то конструктивный цивилизованный характер. Есть другая часть, откровенно профашистская, пронацистская, которая, естественно, вот это националистическое движение хочет использовать в своих интересах. И, конечно, эту разницу надо видеть. Нельзя в данном случае всех под одну гребенку стричь. Я бы был рад, если бы верх одерживало первое направление, стремящееся все-таки в такое умеренно цивилизованное русло, национальную идею перевести. Да, возникает масса опасений, да, есть печальный исторический опыт, который говорит о том, что слишком часто националистические идеи в России оказывались основой вот для каких-то страшных и неприятных проявлений. Но, опять-таки, это не значит, что не нужно искать других путей на этой почве. Так или иначе, национальная идея и национализм русский будет играть роль, и немалую роль, в дальнейшем развитии российского гражданского общества. Для этого существует объективная почва и объективные причины. И в каком направлении это будет развиваться, не все равно, в том числе и людям из других идеологических направлений. Вот. Что касается отношения властей к националистическому движению, ну вот я хочу просто в качестве иллюстрации Вот Виктор говорил до перерыва об этих замечательных цитатах из бывшего сотрудника администрации президента. А я хочу упомянуть о фотографиях с официальных мероприятий вчерашних, которые облетели вчера же уже весь интернет, как так называемые нашисты топчут ногами портреты тех, кого они объявили врагами России и позором России. Там и Людмила Алексеева, там и Эдуард Лимонов, там оппозиционеры самые разные, которых действительно объединяет только то, что кремлевский официоз их объявил врагами России. И вот они ритуально топчут ногами эти портреты. Так вот, власти ментально ближе, как раз самое деструктивное, самое такое профашистское и пронацистское направление русского национализма, которое действительно вот идет по пути разжигания этой ненависти. И в какой-то степени власть, я считаю, подыгрывает этому течению для того, чтобы еще раз сказать: вот смотрите, вы нас не любите, а мы еще не самые страшные, есть те, кто страшнее нас. Поэтому лучше давайте все под наше крылышко и не очень возникайте. В какой-то степени, я считаю, подпитывается со стороны властей именно самое негативное крыло, самое такое шовинистическое крыло русского националистического движения.
Николай из Мичуринска, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос господину Скобову. Не кажется ли вам, что нынешняя суверенная гибистократия доведет страну, эту страну я имею в виду, до того, что ее просто-напросто будут мало того, что презирать, ее будут вообще отвергать цивилизованные демократические государства. И вот это хамло, Путин и вся вот эта шушерня Медведева окажутся заурядными маргиналами. Ответьте.
Я надеюсь, что когда-нибудь наша правящая элита, которая сегодня пытается выступать как бы от имени большинства общества, окажется именно маргиналами. Я этого хочу, я на это надеюсь, что в конце концов общество ее отвергнет, хотя пока действительно большая часть наших сограждан, к сожалению, принимает и мирится как-то с правлением вот данной элиты. Ну и у меня нет таких настроений конца русской истории. Я думаю, что пережила русская история и худшие времена, и более страшные времена. Я думаю, переживем мы это и не погибнем как культура, цивилизация своеобразная.
Александр нам пишет: идиотизм границ не знает. Скоро привлекут за экстремизм книгу Ефремова «Час быка». Конец цитаты. Раиса Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я хочу соединить вот сегодняшнюю тему с передачей «Суд времени». Пригласили на «Суд времени» замечательного человека, эрудит, публицист, фронтовик. 17 лет ушел и до конца войны воевал, много медалями, это я имею в виду, очень интересного, просто в моем представлении гениального человека, это Владимир Бушин. И либерал-демократам не дали ему слова. Вы можете врать? Заклеили рот ему. Вот не дай бог, если они всегда будут у власти. Вы можете представить? Человек-фронтовик, заслуженный, столько медалей. И не дали ему выступить. Взяли так называемый отвод. Они же имитируют, что это суд.
Раиса Николаевна, ну а какое это имеет отношение к нашей программе?
Я говорю о том, что если, не дай бог, если эти либерал-демократы будут у нас постоянно у власти. Это страшное дело.
Вера нам пишет: у нас в Конституции о том, что у нас классовое общество, ничего не написано. И почему власть относит себя к какой-то социальной группе? Тогда у нас социальная группа есть еще бандиты. Нельзя бандитов и коррупционеров осуждать. Это произвол чистой воды, и власть ведет себя просто как бандиты. Конец цитаты. Да. Я бы хотел еще вот на что обратить внимание. У школе портреты, которые вчера давили нашисты в Москве. Там были портреты и Людмилы Алексеевой, и Эдуарда Лимонова. Вот к чему как бы это все приводит. Как раз этому разладу в рядах стратегии 31 посвящена большая статья Михаила Берга, известного писателя, помещена на страницах ежедневного журнала, называется «Две большие разницы». Я немножко ее процитирую. «Мы же демократы, почему нам тогда не посмотреть с пониманием на этих мальчиков и девочек из бедных неблагополучных семейств, не имеющих никаких социальных перспектив в обстоятельствах дурацкой российской буржуазности, которую даже Сорос назвал бандитским капитализмом? У них есть право требовать от развалившейся на троне преступной власти не только соблюдения правил игры, но и пересмотра этих правил, то есть фундамента режима. Я совершенно не хочу сказать, что союз усталого пожилого интеллигента и молодого отчаянного радикала невозможен. Союз основан на обмене, в котором до поры до времени выигрывают обе стороны. Сила и бесшабашная смелость на уважение и европейскую репутацию. Вместе они, конечно, сильнее, чем порознь. Но если пришла пора прощаться, значит, просто общество достигло того уровня, когда разные политические позиции должны репрезентовать себя разными способами. А если говорить откровенно, то культурно, социально и психологически мне, естественно, ближе правые либералы. Но я при этом не сомневаюсь, что единственная надежда России – максимализм юных душ и их непримиримый радикализм». Конец цитаты. Да, Александр?
Ну, я прочитал эту статью с большим удовольствием. Она во многом перекликается с тем, что я писал не раз и на «Гранях.ру», и на «Каспаров.ру». Я что могу по этому поводу сказать? Совершенно верно там отмечена та объективная основа, которая рано или поздно приведет к тому, что вот сейчас такая общая, это антипутинское оппозиционное движение будет как-то распадаться, и союзники будут, ну, скажем так, расходиться между собой уже в разные политические лагеря.
Как это сразу произошло, кстати, в Петербурге?
В Петербурге это произошло раньше даже. Дело в том, что в Петербурге это произошло с самого начала, и до сих пор, несмотря на усилия предпринимаемые, это не преодолено. Во-первых, я не считаю, что момент вот такой уже наступил. Объективная почва для того, что разойдутся разные течения оппозиции, конечно, коренится в социально-экономической плоскости. В том, что одна часть оппозиции в целом не ставит под сомнение основы социально-экономической системы у нас сложившейся, вот этого олигархического капитализма, хочет его немножко сделать более культурным, цивилизованным в политическом плане.
Модернизировать.
Модернизировать, да. Другая часть оппозиции не удовлетворена именно социальной несправедливостью существующей системы. Конечно, рано или поздно это приведет к тому, что различные течения оппозиции разойдутся. Я не считаю, что этот момент уже настал. Во-первых, и возможности для дальнейших совместных действий сохраняются, и известный резерв и ресурс тут еще сохраняется, поэтому я считаю, что нужно использовать любую возможность для сохранения сейчас этого союза. Во-вторых, я не считаю, что раскол пройдет между либералами в целом с одной стороны и с другой стороны, скажем так, коммунистами, нацболами, которые окажутся с другой стороны. Я считаю, что водораздел пройдет через либеральную часть оппозиции. Одна часть либеральной оппозиции пойдет по пути соглашательства
возможного
с властью.
Диалога, да.
Как они говорят, возможного диалога с вменяемой частью правящей элиты. Они на это ориентировались, собственно говоря, всегда. Другая часть либеральной оппозиции все-таки сохранит верность союзу с радикалами. Я думаю, что размежевание пройдет именно по такой линии.
Радикалы, подразумеваете, те люди, которые отказываются идти на диалог с властью?
Да, да, да.
А что вы скажете, Андрей? Ну, вы вообще какую позицию? Я понимаю, вы занимаете позицию, другая Россия занимает четкую позицию в этом плане. Никакого диалога, да?
Да, ну, во-первых, я тоже, естественно, прочитал статью господина Берга, и, то есть, в принципе, статья очень хорошая, очень грамотная, но там, конечно, присутствует некий такой интеллигентский флёр, и радикалы представлены какими-то бедными людьми, Хотя, допустим, я вот экономист, кандидат наук, и меня трудно назвать каким-то подростком с городских окраин.
Ну, это он так образно выразился, в принципе, писательский вот. Прием.
Да, ну, безусловно, конечно, водораздел присутствует. И, конечно, безусловно, будущее за радикалами. Потому что нынешний режим уже многократно себя показал неспособным к диалогу. Сколько раз нас обманывали, сколько раз фальсифицировали выборы, сколько раз свирепствовала цензура, закрывали телеканалы. И понятно, что вот эти, те, кто сидит в Кремле, в администрации президента, это разводилы. Они иногда немножко играют в демократию, но ничего не происходит. И очевидно, что изменения могут быть только радикальные. И только путем слома существующей системы олигархической можно добиться демократии, добиться позитивных изменений. А заигрывая с властью, мы лишь ее усиляем, мы действительно разоробляем оппозицию и не добиваемся успеха. И я, конечно же, надеюсь, что наиболее здравая часть либералов будет радикализироваться и не поверит очередной раз власти, потому что верить ей, как показывает практика, нельзя. Нас обманывают постоянно.
Иван нам пишет, организация подобного рода шествия, это он пишет по поводу русских маршей, это демонстрация сути российской власти. Меня удивляет реакция народного общества на это. Конец цитаты. Константин из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Да, я хочу немножко не согласиться с уважаемым коллегой Скобовым. Дело в том, что вот он говорит, что такой раздел еще будет между либералами. Так он давно уже произошел. Есть так называемая системная оппозиция среди либералов тоже. И коммунисты там, системщики, и вот либералы. А есть несистемные. Так, по-моему, тень на плите нечего наводить. Я не понимаю, он хочет, наверное, сказать, что вот, допустим, его коллеги в том же Координационном совете Петербургской солидарности, те, которые не согласны призывать людей по каким-то своим соображениям, они разнообразны на гостинку. Вот они что, соглашатели, они, их удовлетворяет олигархический капитализм? Конечно, нет. Вот я часто замечал за Александром Скобовым, что он приписывает тем людям, которые хочет критиковать, какие-то самим придуманные инвенции, там, какие-то вот соображения, а потом, конечно, с успехом их громит. Вот это я хотел бы тут поправить. Я считаю, что те, кто участвует сейчас в борьбе с режимом, кто не системщики, те, конечно же, давно не согласны. Просто надо решать все поэтапно. Сейчас, конечно, демонтаж в первую очередь. А то, что по разным полочкам будут, как бы, по разным креслам сидеть в будущем парламенте, это однозначно. Вот, что я хотел сказать.
Спасибо, Константин. Ответите мне, Саша. Я хотел бы просто немножко еще Константину сказать, что если говорить о несистемной, например, «Яблоко» было системной позицией, да, а стало теперь из-за известных событий несистемной, правильно я понимаю? А «Яблоко» всегда пыталось найти какой-то диалог с властью в конечном итоге.
Дело в том, что разделение по различным течениям, идеологическим и политическим позициям, оно у нас до сих пор не является четко разложенным по организациям. Очень трудно бывает сказать, что вот эта организация, она именно принадлежит к системной оппозиции, эта организация целиком принадлежит к несистемной оппозиции, эта организация там целиком правая, эта организация целиком левая. Все намного сложнее. В каждой из ныне действующих политических организаций есть свои какие-то группы, течения и подтечения. И в том же самом «Яблоке» есть люди, которые, конечно, ориентированы на встраивание в систему, на приспособление к ней. Ну, возможно, они не верят в изменения какие-то существенные в ближайшем будущем и просто хотят выжить до лучших времен, пока не очень ссорясь с властью. А есть и другие люди, и активисты, и в том числе в руководстве той же партии «Яблоко», которые действительно реально противостоят авторитарному режиму. То же самое в Объединенном демократическом движении «Солидарность». Есть и такие, и такие. Поэтому тут по организациям очень трудно все разложить по полочкам.
Также 282-я статья «Солидарность с ССР» выступает за сохранение,
есть, да,
а вы выступаете...
Совершенно верно,
да.
Есть разные мнения в том числе и в нашей организации по этому вопросу.
Федор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушал очень внимательно и согласен и с вами, и с вашими и собеседниками, и с тем, что оппозиция размежевывается, там они как-то разъединяются, системная, несистемная оппозиция, там радикальная, нерадикальная. Но оппозиция есть оппозиция, и я знаю одно. Все люди видят, что эти выкормыши, кремлевские пасынки, нашисты наши, молодая гвардия и так далее. Не будем говорить из благополучных, они семей не из благополучных, но они кремлевские выкормыши, которые подпитываются из государственного бюджета. Эти все на себе гели, этих тусовки их и так далее. Я знаю одно. Бедных у нас большинство, нищих у нас большинство. Они, видя вот этих всех путин-югентов, путин-югент, да, вот эти все, они все-таки начнут их бить. Если не сразу всех, то поодиночке это точно. Я имею в виду люди, но которые видят вот этих всех выкормышей, вот этих всех путинских, пигмедиевых, лилипутинских, вот этих всех. Я бы вот что хотел сказать. Так что их в конце концов будут просто бить. И правильно будут делать. Благодарю вас за внимание. Спасибо.
Ну что, вы согласны с такой точкой зрения?
Могут, что-то... могут. Ну, собственно говоря, на самом деле, конечно же, мне кажется, что нас ждет большая смута. И вот нынешняя стабильность, она эфемерная. И мне кажется, общество будет радикализироваться в ближайшее время. И вполне возможно, что действительно начнут бить каких-то вот, скажем так, слуг системы. Хорошо это или плохо, это, конечно, не очень хорошо. Потому что, конечно, надо стремиться сохранять себя в рамках Уголовного кодекса. Однако, мне это кажется закономерным. Уже у нас и партизаны появляются приморские. И я думаю, что будут и бить, и убивать. И все еще только начинается.
Да, я вот не соглашусь с вами. Мне кажется, что все будет достаточно спокойно, за исключением того, что перед президентскими выборами действительно власть будет проводить какие-то превентивные меры, как вот, скажем, с вами сейчас начинают уже такие вещи. А что скажет Александр?
Я всегда испытывал и испытываю отвращение к физическому насилию.
Ну, это само собой, конечно.
Форме,
да.
И я не хочу, чтобы оно было, даже по отношению к моим врагам. Я стремлюсь к мирной и ненасильственной революции. Я верю, что она возможна. Я не согласен с теми, кто говорит, что Россия фатально обречена на какой-то чудовищный взрыв насилия, и что любые радикальные перемены в России могут только в такой форме происходить. Не согласен я с этим. Ну и со своей стороны, естественно, я буду делать все, чтобы радикальные перемены произошли, но чтобы они произошли именно в мирной, ненасильственной форме.
У меня осталось 20 секунд, буквально. У меня последний вопрос к Андрею. Несмотря на то, что вот такие репрессии, возбуждение уголовного дела, насколько мне известно, 7 ноября вы собираетесь проводить акцию все-таки.
Да, безусловно. То есть мы ничего не сворачиваем, будем действовать и дальше. И я думаю, что вы нас еще не раз услышите и в Питере, и в стране в целом.
Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель интернет-издания «Грань.ру», историк Александр Скобов и член исполкома петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Писоцкий. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напоминаю нашим радиослушателям, в 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Фестиваль «Петербургский текст. Петербургские мемуары. Факты и мифы». Книга Джареда Даймонда «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают». Обрыв Гончарова на сцене МХТ. Ведущая Марина Тимашева.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».